«Разговор со славой» на радио «Спутник Кыргызстан».
Здравствуйте, все, кто нас слышит, и все, кто нас видит. В эфире Вячеслав Гончаров, и мой сегодняшний гость – это Нурлан Унтулов, заместитель председателя Государственной налоговой службы. Мой хороший знакомый, мы с вами первый раз встречаемся в этой студии, но прежде чем встретиться, много всяких разных тем затрагивали, чтобы общаться. И сегодняшняя тема наша – налоги в нашем ЕАЭС.
Здравствуйте.
Я вообще хотел с вами, Нурлан Джумалич, записать передачу 14 июля. А так подгадать, чтобы под ваш день рождения поздравить. Так неожиданно, что было. Вот, ну, чуть-чуть позже получилось, все равно я вас поздравляю.
Спасибо большое. Ну, вы не смогли бы, потому что я был в командировке все равно в этот день. Встречал свой день рождения не в Кыргызстане, так скажем, да? Командировка служебная была.
А где были?
Был в Белоруссии.
Ух ты.
Да, у нас совет ЕС был, и там мы, соответственно.
А вот как раз про ЕС мы с вами и поговорим. Да, да. Значит, смотрите, я очень много почитал, чтобы не быть, ну, совсем профаном, прежде чем разговаривать о налогах, и очень много почитал комментариев именно по налоговой службе, где у нас есть какие-то проблемы. Значит, с одной стороны, проблемы, и как эти проблемы превратить в задачи, и чтобы эти задачи, в принципе, решить, чтобы это не была как проблема, просто так и все. И вот одной из основных таких вот проблем является унификация ставок различных налогов в системе вот как раз ЕАЭС. И с этими сложностями вот унификации налогов очень часто сталкиваются наши граждане. И мне бы хотелось услышать от вас вот, что это за сложности, и как мы из этих сложностей в конце концов выберемся.
Ну, смотрите, вот в ЕС, то есть это 5 стран, да, соответственно, у каждой страны свои национальные какие-то интересы, свое национальное законодательство. Вот, допустим, мы уже подписали и ратифицировали, например, соглашение по гармонизации ставок акцизного налога на сигареты. Да? И прежде чем подписывать, соответственно, все страны стремились к тому, чтобы это было как можно приближенно к своей ставке, да, которая была установлена. Допустим,
передрались, наверное, там,
ну,
да?
Ну, естественно, да. Там это уже как бы, представляете, это 5 стран сидит и об этом договаривается. Да? Поэтому только одну позицию взять, это сигареты, да, там, допустим, с фильтром, да, из-за этого такой вот очень долгие такие переговоры. А что говорить о том, там, о других каких-то там ставках, допустим, НДС, да, то есть это очень сложно будет. Ну, вот мы соглашение уже подписали, допустим, по сигаретам. Допустим, с 2024 года у нас будет гармонизация акцизного налога. Там где-то вот должно быть ставка акциза не менее 35 евро. За 1000 штук сигарет. Ну, там есть...
Простите, 1000 пачек или...
1000 штук.
А, штук, да?
Да, да. Угу. Там в штуках измеряются сигареты. Поэтому, ну, там есть отклонение, вот, до 20% можно будет сделать, это будет. И это, соответственно, мы сейчас каждый год поэтому увеличивали. Там, допустим, у нас было 5-летнее такое увеличение с шагом там, 250 сомов, чтобы достичь этой суммы. Также сейчас на сегодняшний день ведется работа по гармонизации ставок акцизного налога, опять же, на алкогольную продукцию. Но там чуть-чуть сложнее, поэтому это уже несколько лет длится, да? То есть эти страны не могут договориться, прийти к единому, да? Там каждый хочет там какое-то отклонение сделать побольше. Допустим, мы хотим, чтобы было не менее 40% отклонения. Потому что, как вы знаете, допустим, в Российской Федерации ставка акциза там очень большая, да, на водочную продукцию, там до 700 рублей, по-моему, если не ошибаюсь.
За литр.
За литр, да. А у нас, соответственно, чуть меньше, намного меньше получается. Поэтому вот этот процесс идет. Мы пока это начали вот по акцизному налогу, соответственно. А говорить о том, что все налоги будут гармонизированы, это очень сложно, да? Это очень сложный процесс и долгий.
Поэтому... Ну, насколько долго? Вот смотрите, по сигаретам, если мы возьмем, сколько мы лет договаривались?
Ну, там около 2 лет.
Ух, ничего себе.
2 лет потом, да, вот договорились, и все-таки удалось подписать. По водке вообще там идет этот процесс, вообще там даже мы еще, когда не вступили в ЕС, это вот когда вот в рамках СНГ-то там, СНГ, это было, как, ну, не менее 7 лет, наверное, идет переговоры, да?
Угу.
До сих пор еще не пришли к единому. Поэтому этот процесс идет очень медленно, но я надеюсь, мы достигнем.
Вот смотрите, вы еще говорили по поводу НДС. НДС же тоже должен быть как бы единым налогом, или вы считаете, что это не так?
Нет, это не совсем так. Единым являются таможенные пошлины. Угу. То есть таможня по периметру стран ЕС, это все собирает таможенные службы, когда заходят с третьих стран товары, соответственно, вот эти пошлины, они потом попадают в единую такую, скажем, казну, да? Угу. Потом там распределяется. А налог на добавленную стоимость каждая страна взимает сама, себе оставляет. Вот, допустим, Кыргызстан, если там товар идет с Китая, там, с Турции или с других стран, соответственно, НДС 12% у нас остается. В России НДС 20%. В Казахстане тоже, как и у нас, 12%. То есть разные ставки. Конечно, гармонизировать ее можно было бы, но это, опять же, видите, получается, нам придется тогда увеличивать, а России там, допустим, снижать, ну, на это вряд ли сейчас на данный момент пойдут.
Но ведь можно же здесь воспользоваться моментом, я фантазировать себе позволю. Как вы говорите, у нас сейчас НДС 12%, если мы завозим какую-то продукцию в нашу страну.
Да.
Допустим, мы ее завезли, 12% заплатили товарищи, и потом уже внутри ЕАЭС эти товары распределяются без НДС, правильно?
Ну, не совсем верно. Допустим, если товар импортируется в Кыргызстан из каких-то третьих стран, здесь она уплачивает все таможенные платежи и НДС 12%. После этого этот товар считается как бы товаром ЕС. Угу. И потом при экспорте у нас предусмотрена нулевая ставка по НДС. То есть он на экспорт уходит с нулевой ставкой, а тот НДС, который он заплатил, он может взять в зачет. Но когда этот товар заходит уже в другую страну ЕС, там, соответственно, уплачивается НДС уже внутренний, ихний, этой страны. Допустим, если это идет в Казахстан, то 12% импорта уплачивается.
Угу.
Потому что у нас вот эти все основные принципы прописаны в договоре ЕС. Там есть 18-е приложение, где говорится, что...
Там «Война и мир», по-моему, да? Толщиной.
Да, сам договор очень большой, но есть отдельно вот по взиманию косвенных налогов, отдельно приложение есть, 18-е, где вот заложены основные принципы. Принцип очень простой, да? НДС взимается по стране назначения. То есть, куда товар идет, вот там он и должен взиматься. А страна, откуда он выходит, соответственно, нулевая ставка идет.
Я немножко, может быть, здесь плаваю, поэтому вы уж простите, если я какую-то глупость скажу. Я представляю себе так. Допустим, я купил килограмм мыла. Ну, условно говоря. Я провез, заплатил в Кыргызстане 12%. Оно у меня лежит на складе, это мыло, этот килограмм мыла. И вдруг мне в голову втемяшилось продать его, например, в Казахстан. Я с склада этот мыло снимаю и везу его в Казахстан. Я там тоже 12% должен буду заплатить?
Там... За этот товар будет уплачен, но не вами, а уже покупателем в Казахстане. Для покупателя это будет ввоз и импортом считаться, и, соответственно, он будет уплачивать НДС. И вы уже в течение 180 дней должны получить подтверждение, что НДС этим резидентом Казахстана был уплачен.
А, то есть я здесь заплачу и еще в Казахстане да. заплатят.
Да, если вы сюда ввозите, сами ввезли, тогда вы будете при ввозе платить, а тот, допустим, субъект Казахстана будет платить при ввозе уже в Казахстан.
Вот свои. Такая вот штука.
Да.
А можно ли сделать какую-то унификацию? Вот, допустим, как ввезли товар в страны ЕАЭС, это я просто, опять же, позволю себе фантазировать. А, допустим, ввозим в ЕАЭС, и везде одинаковый налог, НДС косвенный, ну, условно говоря, 15%. И все. И он куда угодно едет, просто перемещается товар, и там где угодно продается. То есть вот какую-то такую идиллию, может быть, я нарисовал, но она...
Ну да, конечно, было бы очень здорово, чтобы у нас такой механизм. Но я же говорю, в 18-м приложении там все просто идет, да, то есть по стране назначения. Если, допустим, то, что вы предлагаете, тогда надо этот механизм вообще там с корня менять все. Допустим, делать это уже не как экспорт-импорт, да, а как внутреннее перемещение.
Да, то есть, да, уже, то есть я к этому и вел.
Да, то есть это будет как бы, как будто неважно, да, там, допустим, я продал в Кыргызстане, либо в Казахстан продал. То есть одинаковые условия должны быть, да, там, соответственно. Ну, это, конечно, было бы хорошо, но там другие интересы же есть. И есть интересы защиты внутренних производителей, там, соответственно, регулирование вот этого всего перетоков товаров, да, то есть это не так-то просто, что считается.
А возможно ли это в будущем? Может быть, есть уже какая-то стратегия, чтобы что-то вот такое вот объединить, или вряд ли сейчас даже задумываться об этом не стоит?
Нет, пока таких задумок я, ну, по крайней мере, я не слышал еще, но такого еще не было.
Опять же, смотрите, по налогам. Как выгоднее? Допустим, у нас здесь есть такой мощный большой склад. мы покупаем мыло. Меня заклинило на мыло. Не знаю почему. Но, допустим, да, мы ввозим сюда мыло и его потом продаем. Допустим, продаем в том же самом Казахстане, братьям казахам. Ага. Как выгоднее? Может быть, мне как коммерсанту сразу ввозить его в Казахстан и там продавать? Либо вот таким вот путем, чтобы вот, ну, налоговое бремя, скажем так, снизить для того, чтобы по выгодней цене? Как вы считаете?
Ну, это зависит от логистики, во-первых. Соответственно, если вы, допустим, с России покупаете, конечно, выгодно сразу туда. Если это с третьих стран, то, соответственно, у нас смотреть надо те условия, которые вот при уплате таможенных платежей идут. Угу. Допустим, ну, как бы они в целом-то унифицированы, но есть особенности, да, там, применение некоторых методов уплаты. Поэтому здесь от многих нюансов зависит все это. Поэтому надо смотреть это вот индивидуально по каждому товару, откуда завозится, куда хотите продать, чем хотите заниматься. Ну, допустим, вот смотрите, у нас сейчас вот в налоговом кодексе есть такой режим условного начисления НДС.
А что это такое?
Это вот как раз-таки тот механизм, предусмотренный для реэкспортеров. Допустим, вы завозите это мыло с Китая, здесь уплачиваете НДС, но не в бюджет сразу, в депозитный счет таможенной службы. Ну, допустим, вы везли на 1000 условных единиц, 120 условных единиц вы уплачиваете в этот депозитный счет таможни. Соответственно, вы должны в течение 180 дней этот товар вывести и получить подтверждение, что он, допустим, реализован в Казахстане, в Казахстан. Mm-hmm. И тогда эта сумма НДС, 120 условных единиц, вам возвращается.
То есть, так часто делают люди?
Ну, это
или
вот,
пока нет?
Ну, буквально это было внедрено, в прошлом году начало работать, соответственно, но потом у нас новый налоговый кодекс появился с этого года. Соответственно, у нас с этого года резко увеличилось количество таких субъектов. И сейчас этот механизм уже работает. Да, кто-то уже увидел в этом пользу и уже применяет.
А польза в чем вот именно?
Польза в том, что если бы не он уплатил бы бюджет, то эту сумму очень сложно вернуть.
А назад вытащить.
Да, потому что то, что бюджет попадает, да, это там годами может быть.
Попробуй вытащить.
Да, тем более это НДС. Угу. А здесь, получается, подтверждение получил из депозита уже. А депозит – это не бюджетный счет, а как бы специальный счет банки, да, и, соответственно, он может вернуть ее без проблем.
Допустим, я аферист. Я не аферист, но представим такую систему. Я кладу, вношу в счет, правильно сказать так, вношу в этот счет деньги, вкладываю, перевожу товар в Казахстан, там получаю справку, что якобы я его сбыл, а на самом деле я его тащу дальше в Россию. Вот такое, можно такую штуку провернуть, чтобы, допустим, продать где подороже, а, допустим, быстренько сбыть этот товар? Или, наоборот, назад вернуть его?
А в чем резон-то? Если вы, допустим, там неважно, в Казахстан вы продали или в Россию, главное подтверждение получить, что вы ее там продали, и тот, кто купил, он оплатил НДС.
Все. А, уже там?
Да. Он по-любому должен там НДС уплатить, потому что здесь он все равно НДС-то не уплачивает же. Поэтому неважно. Там, я думаю, не стоит там какие-то там схемы придумывать. Да? Это там все очень просто и как бы выгодно получается.
А самая распространенная, скажем так, коррупционный риск при перемещении товаров и уплаты налог между странами ЕАЭС, на ваш взгляд, это какой был? Ну, или сейчас есть?
Ну, и раньше это было, и сейчас есть. Это вот переток вот этих товаров, да, которые вот с Китая завозят, соответственно, по заниженным, потом продают, как бы, там, ну, используют различные, допустим, рынок Дордой, там, допустим, да, заходит товар, они все как бы распыляются, потом их не видно, куда их продали. На самом деле они потом грузятся в фуры и там везут ее продавать в Россию, там, в Казахстане, ну, допустим, в обувь, там, такие вот.
Угу.
То есть конечного уже не увидишь, да, это все списывается на патентщиков. И там уже дальше не видно, да?
А, поэтому вы с кассовыми аппаратами сражаетесь там, да?
Конечно.
Какой год?
Мы должны видеть весь, как бы, вот этот путь, да, товар. То есть прослеживаемость должна быть. От начала от производства или импорта до конечного потребителя. Пока он не выбит кассовый чек, соответственно, конечному потребителю. Вот этот весь процесс должен быть такой открытый, прозрачный.
То есть сейчас, в принципе, реально завести, там распылить, опять собрать и вывести.
Конечно.
А еще наляпать туда бирку, сказать, что это «Made in Kyrgyzstan».
Естественно, да. Сейчас вот, кстати, вот у нас проблемы были с Казахстаном. вот эти транзитные грузы, они вот, вы, наверное, слышали, да, там задерживали, там у них есть там такая зона, как Барыс называется, они туда везут, там полностью досмотр, все вытаскивают, там прям досматривают досконально. И потом мы долго вели переговоры и договорились, что если у этого перевозчика будет электронная счет-фактура, перевозимый груз, то тогда они не будут трогать этот груз, соответственно. И, в принципе, вот с этого года, с апреля месяца это начало работать. То есть каждый перевозчик, каждый экспортер, он выписывает электронный счет-фактуру, где, он, где будет указан получатель, в какую страну он везет, по какой стоимости, в каком объеме это все.
Угу.
И, в принципе, сейчас это уже работает.
А вот, кстати, по всем падежам склоняют нашу налоговую службу из-за очередей на границе. А кто вообще виноват, как вы считаете, вот в этом?
Нет, ну по крайней мере, налоговая служба Кыргызстана на экспорт никаких мероприятий не проводила. И вот то, что вот создавалось, вот мы с апреля месяца начали только смотреть электронный счет фактуры на наличие, потому что у нас договоренность с Казахстаном, то есть с комитетом госдоходов Казахстана, где мы должны обеспечить 100%, чтобы на каждый вывозимый груз был электронный счет фактура.
Угу.
Поэтому мы только смотрим на наличие. А там образование вот этих скоплений, это как бы с кыргызской стороны никаких препятствий нету.
То есть, братья казахи что-то там мутят.
Да, там бывает, что со стороны пограничников там задержки, очень долго пропускная способность уменьшается. Вот. Особенно, когда вот на выходные или там вот сезонные сейчас вот идут овощи, фрукты, соответственно, у них пропускная способность такая небольшая получается, поэтому скопление идет. И потом у них есть вот эти досмотровые вот эти комплексы, они часто ломаются у них. И получается вот ИДК, да, вот этот рентген, который пустые вот эти смотрят и так далее. Вот и со стороны Кыргызстана ни пограничники, ни налоговая служба никаких задержек не делает.
Ну, вообще нервов не хватает, да, который, вы согласитесь?
Ну, да.
Тем более то людей, то техники
тем
нет.
Тем более это экспорт, то, что идет на экспорт. У нас до апреля даже мы там вообще были лояльны к экспорту, никаких мер не предусматривали.
А что еще планируется сделать? Вот, допустим, смотрите, я произвел на территории Кыргызстана, ну, не мыло, а давайте, шампунь. Я произвел шампунь, я его вывожу, и какие документы мне по налогу необходимо оформить для того, чтобы меня братья-казахи не тормознули?
Ну, я как уже отметил, это электронная счет-фактура должна быть обязательно, да, потому что у нас мы внедрили электронную счет-фактуру вот еще с 1 июля 2020 года.
Угу.
Там предусматривалось, что на том этапе обязательное применение было для плательщиков НДС и для тех субъектов, которые осуществляют экспортные и импортные операции. То есть любой экспортер должен оформлять электронную счет-фактуру. Чем она удобна? Там это делается в системе, сразу можно там заполнить, распечатать, и там есть в распечатанном виде есть QR-код. И любой может там, допустим, с помощью смартфона посмотреть там, навести на нее и считать с QR-кода уже информация вся выйдет. Да? Это визуально, это счет-фактура вот в телефоне можно увидеть. И это делают, вот, допустим, при на границе, когда досматривают, смотрят наличие электронных счет-фактур. Потом, а в целом у нас по экспорту есть перечень. По экспорту и по импорту есть перечень документов, которые необходимы быть в наличии. Это вот установлено, это постановлением Кабинета министров утверждено. Ну, там, как обычно, это договор, электронный счет фактура, товары транспортные и накладные. Если это будет импорт, то, соответственно, на импорт сдается отчет 163 формы, заявление вот это на уплату косвенных налогов, которые потом... У нас есть электронный обмен между налоговыми органами пяти стран, и она автоматически уходит в эту страну, где, допустим, это экспортировано. И там уже видят, что этот субъект сюда завез, уплатил НДС и, соответственно, получает подтверждение.
А мы своих граждан уже приучили к тому, вот я сейчас поясню, лет, наверное, может быть, 5 назад, может быть, 4, все просто грузили фуры, ехали, и начиналась свистопляска. А потом более-менее стали все оформления документов делать, и все. Вот с нашей стороны, те фирмы, которые перевозят грузы вот за логистику, у них всегда пакет документов теперь сформирован? Или все равно, вот, абы как, раз и поехал?
Ну, те добросовестные, конечно, у них всегда было, и есть. есть сейчас, соответственно, ну, тем более сейчас, потому что вот, вот с этого года вот это требование, когда было у нас по договоренности с Казахстаном, то есть любой груз, который идет в ЕС, в Россию, Беларусь или там, в Казахстан, проходит через границу Казахстана. Поэтому там обязательно смотрят наличие этих документов. То есть это должно быть. Ну, конечно, что скрывать, есть такие, которые, конечно...
На авось.
Ну да, соответственно, на авось, что там как-то откупится или как-то еще каким-то такими путями там пройдет, там, ну, такие тоже есть, к сожалению.
Вот у меня брат живет в России, он работает в фирме, которая делает марки специальные для налогов. И вот они там табачную продукцию, алкогольную как раз продукцию маркируют. По-моему, сейчас уже пошли верхняя одежда или обувь и так далее, и так далее. Как вы думаете, если мы внедрим вот эту систему маркировки, именно марки, это как-то будет способствовать прозрачности или, может быть, снижению очередей, ну, чего-то еще?
Ну, к вашему сведению, мы уже внедрили.
Не знал, простите.
Да. Мы уже с прошлого года, с июля месяца, у нас идет сейчас на первом этапе это алкогольная продукция и табачная продукция. Если вы заметили, когда вот в магазин заходите, когда вы приобретаете там водку или там коньяк, соответственно, есть акцизная марка,
угу.
Есть еще такой QR-код такой отдельный на белом таком, небольшая. Это есть, он как раз-таки маркировка. Это средства идентификации, да, то есть Data Matrix код. Идет. Ее можно считывать, можно скачать специально. Вот у нас есть специальное приложение, называется TechShare. И вы когда наводите сканер, то, соответственно, он считывает всю информацию. Кто производитель, кто импортер, что там даже вплоть до фотографии можно это увидеть.
Ух ты!
Да. Теперь вот у нас сейчас мы запустили пилотный проект, увеличиваем те товары, которые должны маркироваться. Это вот пиво, вот эти сахаросодержащие напитки, вода, вот это все будет тоже маркироваться.
Здорово. Да. А поможет ли это прохождению через границу и так далее, и так далее?
Ну, или... к сожалению, смотрите, алкогольная и табачная продукция, она не этот, взаимно не признается марки вот эти. Вот, допустим, есть другие товары, которые марки могут взаимно признаваться.
Угу.
Допустим, вот между сейчас, на сегодняшний день, только вот между Россией и Беларусью это существует. То есть, допустим, если в Беларуси замаркировал там, молочную продукцию, да, то эта марка признается в Российской Федерации.
Угу.
А вот признание не входит в вот эти подакцизные группы товаров. Поэтому сейчас у нас такого взаимного признания пока еще нету. Но вот если будет вода, вот эти... сахаросодержащие напитки, мы готовы к взаимному признанию. То есть, допустим, ну, вот, пиво даже взять. Вот, ну, у нас много импортируется пиво российского.
Угу.
Соответственно, они там могут замаркировать ее, а здесь уже мы уже принимаем уже по их российским маркам. Поэтому там не будет никаких проблем, не должно быть.
Если мы уже затронули цифровые технологии, у меня вот тоже вопрос. Оказание интернет-услуг и цифровая продажа. А как вот здесь вот взимание с налогами? Решилась эта проблема или до сих пор это является какой-то такой препятствием для сбора налогов, учета налогов, опять же, из страны в страну?
Ну вот как раз-таки в том 18-м приложении, о котором я говорил, где есть принципы, да, взимания косвенных налогов, там так... Как там больше такое традиционное, да, там, допустим, завез товар или там оказал услугу.
Вот тебе банан заплати, да.
А вот такие вот новые там технологии, электронные услуги, вот это там не как бы не предусмотрено, не регламентировано это все. Но вот в этом году подписали уже протокол о внесении изменений вот в договор, да, там как раз-таки предусматривается порядок налогообложения электронных услуг. Она сейчас проходит стадию вот внутригосударственного вот этих процедур, да,
согласования и все остальное.
Ратификация и так далее, да. То есть это уже работа завершена, и сейчас вот, когда все уже последняя страна завершит ратификацию, тогда она вступит в силу, и у нас уже будет единый порядок налогообложения электронных услуг.
Ну, как интересно.
Да.
Надо это отдельно, я думаю, ролик записать, да, по этой теме даже. Вот.
Ну, мы уже предварительно к этому готовились, уже в новом налоговом кодексе уже взяли оттуда налогообложение электронных услуг. На сегодняшний день у нас вот, так называемый налог на Google, она уже как бы действует у нас. У нас даже есть субъект, который уже зарегистрировались. И они будут платить уже НДС 12% от своих услуг электронных. Вот допустим, Яндекс.Такси, они уже зарегистрированы, и вот начнут платить с этого месяца уже НДС. Кроме того, сейчас ведется в рамках ЕС, ведется работа уже более такое сложное, это налогообложение именно электронной торговли уже для физлиц.
Так, допустим, вот здесь вот давайте поподробнее.
Да, допустим, российская, там, допустим, интернет-магазин, marketplace, вот ну, всем известная там...
Ну, какая-нибудь фирма.
Да. Соответственно, если наши граждане покупают через этот интернет-магазин, то по этому механизму они должны будут уже у нас зарегистрироваться, этот marketplace, и здесь платить НДС. Пока этого нету. Там есть, предлагают различные такие механизмы в виде порогов установить. Там потом вопрос стоит, кто будет плательщиком, либо продавец, либо сам маркетплейс это будет. Ну, так пока еще не завершено это на стадии вот доработки. У нас вопрос порогов остался. Там предлагают, там, допустим, Беларусь предлагает 10 тысяч евро. Да? Пока он на 10 тысяч евро не продаст у нас в Кыргызстане, то он НДС там не будет платить. Россия предлагает 100 тысяч евро, там, допустим. Да? То есть, ну, страна большая, это, соответственно, у них и обороты большие, а мы маленькая страна, мы говорим, нет, мы против порогов, да. Завез, значит, должен заплатить НДС. Независимо.
Хоть чуть-чуть, но
да,
надо.
Да. Потому что, да, у каждой страны свои интересы, да, поэтому вот такие вот, как, такие прения там всегда будут на площадке.
Как вы думаете, будет сглаживаться в будущем это или, в принципе, на том же самом и останется? Вот я имел в виду, каждая страна защищает там свой рынок и так далее, и так далее. Вот вы видели, что было 5 лет назад, и видите то, что сейчас. Мы здорово продвинулись. Ускоряется этот процесс, скажем так, сглаживания порогов, или он остается? Вот на ваш взгляд, субъективный.
Ну, конечно, у нас за эти периоды, конечно, уже, ну, я не скажу, что сглаживается, да, но отрабатываются, да, отрабатываются, все понятно становится, да, но все-таки есть проблемы, да, то есть мы как бы говорим, что у нас единый рынок, свободное перемещение товаров, но все равно сталкиваемся с проблемами, да, допустим, вот с Казахстаном очень много жалоб идет, да, то что этот, поэтому вот эти, так называемый принцип четырех свобод пока еще до конца еще не завершен, то есть проблемы, есть над чем еще надо работать, очень много.
В первую очередь, как вы думаете, что надо решить? Вот вы сказали, много есть, скажем так, проблем, но вот в первую очередь что?
Это свободное перемещение товаров должно быть. То есть у нас в договоре прописано, что мы как бы, вот 5 стран, это единая зона, да, соответственно, и внутри, соответственно, без каких-то барьеров, препятствий должны перемещаться товары. Соответственно, мы должны этого достичь. И это наша задача.
Я сейчас позволю себе опять пофантазировать. Вот вы говорили про кодекс, а вот единый налоговый кодекс ЕАЭС, как вы думаете, это вообще фантастика или...
Ну, на сегодняшний день это фантастика, на сегодняшний день. Пока мы не видим, там, очень трудно это будет сделать.
В силу того, что интеграция идет медленно или...
Нет, в силу того, что да, у нас все-таки национальное законодательство, у нас различные даже виды налогов. Допустим, у нас есть налог с продаж. Ее нету ни в России, ни в Казахстане. Да? То есть у нас как бы так, единственная страна, где есть такой налог. В Казахстане есть там... И это все связано с доходами же, внутренними доходами. И эти доходы не распределяются между странами, да, внутренние доходы. Вот как таможенная пошлина. Угу. Там ее разделили, у нас там 7% мы себе забираем там, и так далее. Да? А получается, здесь мы можем, там, если мы гармонизируем, мы должны смотреть на то, что мы получим. А если это будет как бы не в наших интересах, соответственно, там... И каждая страна это будет смотреть в своих интересах, свои внутренние доходы, да, считать. И, соответственно, здесь будет сложнее очень прийти к единому такому знаменателю.
Интересную мысль вы сказали. Единый доход, да? И единый расход. Прям огромный такой кошелек мог бы быть, да?
Допустим, от поступления там акцизного налога или НДС никто же не поделится с нами. Если у нас, допустим, мы согласимся на единый такой кодекс, да, а доходы упадут, да, у нас и так небольшие там, ну, в сравнении там с Россией и с Казахстаном, то, соответственно, здесь будет сложнее уже. Очень сложно будет.
О чем наша следующая передача будет, как вы думаете?
Ну, я готов на любую тему, да. Вот мы вот то, что вот как раз то, что актуально, вот мы недавно только вот мы уже по используя такие, ну, допустим, YouTube-каналы и так далее, провели значит, у нас такой брифинг был, да, на тему электронные услуги, электронная торговля. Вот у нас закон вступил в силу об электронной торговле.
Угу.
Мы об этом немножко рассказали. Можно об этом говорить, можно говорить в целом про систему налогообложения в Кыргызстане. Можно тут тоже злободневный ККМ, там, допустим, да. То есть у нас много тем, которые можно будет обсудить.
Отлично, отлично. Все. Значит, еще раз напомню, в эфире был Вячеслав Гончаров, и мой гость сегодня – это Нурлан Умтулов, заместитель председателя Государственной налоговой службы Кыргызской Республики. До свидания.
Спасибо. До свидания.
Разговор со славой на радио «Спутник Кыргызстан».